Здравствуйте, товарищи! Мы продолжаем вас знакомить с лекциями о мировых элитах, которые нам любезно рассказывает Дмитрий Анатольевич Журавлев. Дмитрий Анатольевич Журавлев – кандидат политических наук, человек, который защитил кандидатскую диссертацию по мировым элитам, прекрасно разбирается в них и может вам рассказать, как устроен этот мир. Эта лекция – часть вводной лекции с его Boosty-канала – занимательная элитология, которую мы ведем вместе с Дмитрием Анатольевичем, записываем здесь, монтируем, выкладываем. Но вот какую-то часть мы обязательно будем презентовать вам открыто, а более глубокие знания, ну, вы можете найти в интернете сами, это не так сложно, опираясь от этих основ, которые вы, допустим, сегодня увидите, ну, или посмотрев эти лекции на Boosty-канале Дмитрия Анатольевича. Так что подписывайтесь. Приятного вам просмотра. Вы говорили, что, Дмитрий Анатольевич, что не учитывается время. Что такое время в элитологии?
Вы понимаете, в чем дело? Мы говорим не о философском, естественно, понятии времени, это совсем другое. Просто у меня еще есть курс философии, но это я уже не потяну. Я один раз прочел и решил, что жизнь одна. И до второго происшествия я просто помру. Это очень тяжело оказалось. А мы будем говорить о времени историческом. Да? Вот бизнес тем эффективнее, чем он дольше. Вот что я говорил, когда говорил о времени. Да? Элиты, если мы говорим о финансово-экономических элитах, именно о них, не о политических, не о культурных, да, о финансово-экономических, то они тем сильнее, чем дольше живут, потому что есть понятие системы участия. Вы можете контролировать огромные деньги, в общем, обладая не очень большим капиталом. Для этого нужно время. Только время. Да? То есть, купив 3 акции по фунту там, в 1700 лохматом году, сейчас вы очень богатый человек. Да, многие потерялись в дороге, но те, кто не потерялись, они на этом выиграли. И выиграть это за счет нахрапа новых денег невозможно. Это не переигрывается. Да? Новые деньги проскакивают только тогда, когда старые деньги их пропускают. Ну, например, знаменитый дебил Гейтс, да, которого просто не сразу приняли всерьез. Ну, у него еще крыша хорошая была. Да, потому что он из хорошей семьи мальчик. Он не из пролетариев, который где-то в гараже создал великий капитал. У него была поддержка.
Ну, просто у него был хороший гараж, и все.
У него были хорошие родители.
И родители.
Влиятельные. И мама, да. И папа. Особенно папа. Да, вот. Но он подскочил, потому что тогда никто не оценил значимость персонального компьютера в принципе, как явление. Да, никто не понимал, насколько это изменит мир. Подскочил в свое время Джанини Бэнк, который сейчас, по-моему, Bank of America. Да? Но это начало 20 века, их опять не приняли всерьез. А когда поняли, что на западе Соединенных Штатов возник новый финансовый центр, ловить уже было поздно. Да? Вот кроме таких случаев, да, когда появляется человек, достаточно сумасшедший, чтобы в него не поверить, а потом выяснять, что он был прав, а это часто бывает, потому что самые разумные идеи, они сумасшедшие. Вот кроме таких людей старые деньги новые не пропускают. За ними первенство, они на холме и с пулеметом. Сколько угодно можете кавалерийски их атаковать, пока патроны не кончатся. Но вас тому времени уже не будет.
Дмитрий Анатольевич, а каким образом вот эти старые деньги, вот эти вложенные в акции, допустим, там в 16-17 веке, могут влиять и не пускать молодые деньги? То есть, что у них происходит?
Понимаете, вложив деньги в акции компании, ну, к примеру, это один из вариантов, далеко не единственный, вы можете потом создать дочернюю компанию, в которую позвать еще чужие деньги, да? А потом создать дочернюю компанию, дочерней компании, позвать еще чужие деньги. Ваших денег там будет 1 миллионная процента. Но имея блокирующий пакет 10% или 15%, в зависимости от устава компании, вы будете контролировать все деньги этой компании. Мелкие акционеры не могут противостоять крупным. Целый ряд причин, по которым они технически у них не получится. Да? Они создают там группировки, там, создают специальные советы мелких акционеров, выделяют совет директоров своего представителя. Это все есть. Но реально они не могут действовать против интересов крупных акционеров, потому что интересы крупных акционеров – увеличение капитала у мелких те же самые. Да? И они служат просто смазкой для денег больших акционеров. Но вы же можете призвать еще, еще, еще. Появление денег у населения только усиливает крупный капитал. Но для этого нужно время. Я говорил именно об этом времени. Да? То есть, с каждым поколением вы к своему капиталу и к своим доходам добавляете еще чужой капитал. Потому что деньги дешевеют. Да? И одна золотая монетка 100 лет назад стоила принципиально не столько, сколько сейчас в бумаге. И моя любимая фраза – это у Салтыкова-Щедрина: «Хорошо, что за рубль 50 копеек дают, скоро морду давать будут». Да. Вот этот принцип очень помогает. Да, то есть, вы изначально имеете реальную стоимость в своих руках, и она только дорожает. Да? А поэтому у вас есть имя, и вы можете кого-то привлечь. И эти все привлеченные реально работают на вас. Да? Какие бы дивиденды вы ни платили. В результате хозяевами остаетесь вы. Но для этого нужно время. Если у вас нет времени, это нельзя сделать мгновенно. Вы не можете выйти и сказать. То есть, можете выйти и сказать: я тут такой хороший, несите мне деньги. Но для этого вы, как в известном рассказе Марка Твена, должны показать билет 1 000 000 фунтов. Да? То есть, если у вас есть некий гарант вашего могущества, тогда да. А у всех остальных главный гарант могущества – я тут 300 лет сижу, меня никто не съел. Да? И старые деньги понемножку привлекают к себе новые и контролируют их. Не потому, что они лучше, не потому, что тут старики хитрее молодых, ничего подобного. Молодые иногда старикам форы дают такой, да, но у них позиция удобнее. С их позиции очень трудно сбросить. Бывает, бывает. Особенно вот там революция какая-нибудь, да, и старые деньги завязаны на старые государства, их разнесли одновременно. Какой-нибудь Австро-Венгрии так было. Но в принципе, потому что австрийские деньги тоже очень старые, Габсбурги одна из древнейших династий в Европе. А в принципе, вот эти финансы, которые идут еще от времен Византии, у них просто более удобная позиция. Да, потому что они по дешевке, не по дешевке, а по реальной цене, но деньги были другие. Скупили когда-то что-то ценное, да? И те, кто пришли потом, за это же должны платить 1000 раз больше. Просто потому, что изменилась цена денег, не потому, что они хуже, слабее. Да? Еще надо заплатить очень много за то, чтобы тебя пустили в круг приличных людей. Да? Были случаи, когда вот алмазные короли, которые из Южной Африки поезжали в Англию, проламывали себе путь просто огромными деньгами. Но это их пальцем можно пересчитать. Да? И в результате они все равно встроились в систему, которую создавали не они. А после того, как ключевыми стало не производство, а финансы, ситуация только усугубилась. Потому что вам вообще реальность не нужна. Да? Вы вот тут сидите и объявляете, а вот это все наше. Вот это наше, это наше, это наше. Кто-то против? Никто не против. Все, все наше. Ничего поэтому в это не вкладывая. Ну, как у нас в 90-е. Да? Просто за счет твоего могущества в единицу времени вы можете получить то, чего у вас не может быть. То есть, вы, с одной стороны, за счет системы участия прибавляете себе чужие капиталы совершенно законным образом. Да? Во-вторых, у вас есть возможность через финансовые пузыри спустить чужой капитал и сохранить свой, то есть повысить его стоимость. А в-третьих, у вас еще есть авторитет, который позволяет вам концентрироваться на важнейших направлениях, просто туда никого не пускать. Вот у вас появился какой-нибудь Илон Маск, да? Богатый человек? Очень. Влиятельный? Очень. Но если бы на начальном этапе он ставил только на деньги простых людей, он бы проиграл. Не потому, что их мало. У простых людей на Западе, Запад живет богаче нас. Денег много. Но они скорее понесут эти деньги тому, кого они давно знают. Страшно же потерять. Да? С одной стороны, новый капитал привлекателен фантастическими идеями. А с другой стороны, страшно. Да? И поэтому для того, чтобы появился какой-нибудь Илон Маск, нужно либо волшебство. Вот он совершил волшебный поступок. И весь мир об этом узнал. Почему он такие нетривиальные вещи постоянно делает? Это маркетинг такой. Либо второй вариант. Нужно договориться с этими ребятами, чтобы они тебя какое-то время не трогали. Другой вопрос, что потом ты можешь дорасти до уровня, когда тебя съесть тяжелее, чем не тронуть. Но именно съесть и не тронуть. Ты не победишь, потому что это система. Система всегда побеждает класс. То есть, организованная структура всегда побеждает самого лучшего бойца. Поэтому время, да, Старые деньги. Это не значит, что старые деньги бессмертны. Вымирают какие-то семьи, исчезают капиталы, тонут корабли, нагруженные золотом, да, или чаем, там, чем-то ценным. И не все старые деньги выживают, потому что самый богатый человек Америки 19 века – это Вандербильт. Он во все книжки попал. Я имею в виду научные, не художественные. Семейство Вандербильтов разорилось. Их нет. Их не просто нет, в смысле, они вымерли. Они просто обнищали. То есть, нельзя сказать, что старые деньги гарантированно всегда побеждают. Но чаще всего побеждают они, потому что за ними время. Вот я об этом говорил. О времени как экономической, точнее, как биржевом факторе. Да? Вот если бы акции, облигации реально чего-то стоили, да, то, может быть, фактор времени не играл бы такой роли. Но поскольку они не стоят ничего, и стоят столько, сколько мы договорились их считать, да, то фактор времени очень важен, потому что я пришел и сказал, а я тут 500 лет сижу, и это вот это стоит столько. Кто-то против? И вот ты уже такой богатый-богатый. Да? Ведь надо понимать, что Западная Европа, например, в конце Средневековья была нищая. Почему так росли монастыри на Западе Европы? Потому что иначе дети просто умирали от голода. А рядом стояла Византия, где из золота стулья сделали. Да? Эти капиталы тогда были значимы. Да? И они остались значимы, потому что за все это время они тоже росли. Да, да, монахи Европы постоянно объявляли, что они самостоятельные, самостоятельные, всех сильнее, всех румянее и белее, и Царьград ограбили, то почему-то потом эти деньги оказались не у графов и баронов, а у тех же финансистов, родственников тех финансистов, которые сидели в Царьграде, только теперь они называются ломбардцами. Да? Слово поменялось, суть ни насколько. То есть, как-то все в результате опять вернулось к своим. Да? Поэтому время очень значимый фактор, потому что она дает возможность накапливать то, что сразу взять нельзя, потому что сразу его просто нет. Я достаточно понятно высказал свою мысль, потому что для каждого его мысль всегда понятна, а вот насколько она понятна для нормальных людей, это всегда вопрос.
Ну, по крайней мере, мне стало тоже ясно окончательно. Дмитрий Анатольевич, тут такой вопрос. Ну, просто давайте мы по времени закончим. Если мы говорим о том, о стратегии действия человека сегодня, маленького человека, вот мы с вами как-то уже говорили, я задавал вопрос вам, как пробиться в элиту, вы говорите только связи. Ну, то есть, через связи, связи есть связи. Но если вот человек хочет заложить некую династию или финансовую, или что-то еще для будущего у нас в России, какой стратегии лучше придерживаться? Ну, как вы считаете?
Понимаете, вопрос очень сложный. Почему? Потому что мы на переломе. Если бы вы задали его мне 10 лет назад, ответ был бы очень простой. Встроиться в систему. И опять же, долго, муторно в ней продвигаться. Причем как финансовой, так и в политической. Ну, не в политической, у нас нет политической системы, у нас система административная. В финансовой и административной системе. Это не сказать, что это невозможно. Да? Нельзя все замять своими родными. Мы живем в мире, в котором 10 детей у богатых людей редко бывает. Да? На всех кресел не хватит. Да? А сейчас сложно сказать, потому что страна на переломе эпох. Я не говорю о том, что мы обязательно проиграем войну, не говорю, что мы выиграем. Я-то лично думаю, что выиграем. Но это мое мнение, я не военный эксперт и не берусь об этом судить.
Ну, и время покажет.
Но время покажет, но то, что мир там через год, два, пять будет не совсем, точнее, Россия через год, два, пять будет не совсем такой, как сейчас, это факт. Поэтому очень сложно понять, во что встраиваться. Да? Если на Западе и на Востоке есть элитные группы, существующие веками, то спасибо октябрю 17-го и августу 91-го у нас таких групп нет.
Да-да-да, у нас каждые 50 лет ограбления.
Да, и поэтому очень сложно понять, в кого встраиваться, потому что вот такой элиты, которая настолько мощная, что с ней легче не связываться, чем ее ограбить, у нас нет в стране, так история сложилась. Сказать, практически ее нет в Германии по той же причине. Да? Вот той, очень старой, я имею в виду. Да, поэтому непонятно, к кому примыкать. Примыкать к самой сильной банде – это понятно. Да? Вот хороший очень из кинофильма. Как же ты, говорит, в полицию-то попал, будучи бандитом? Меня всегда учили примыкать к самой сильной банде. Вот тут то же самое. Но к непонятно в России, какая самая сильная. То есть, сейчас-то понятно. Сейчас структура элиты России очень четкая. Но вопрос в том, как долго она будет столь четкой. Не в смысле она развалится, а в смысле она усложнится. Будет очень трудно понять, кто тут первый, кто второй, кто третий. Ну, как после смерти Сталина. Вот. Вроде все было систематично, все было понятно. Даже ранги раздавали. При позднем Сталине у всех погоны были, в том числе и у гражданских чиновников. Вроде все ясно. Потом раз. Кто мог представить себе в марте 1953-го, что к концу 1953-го страной Хрущев будет управлять? Это даже в качестве фантастического фильма никому в голову не приходило. Да? Поэтому здесь сложно. Принцип понятен. Присоединение к сильной группе. Только мы как раз в то время, когда непонятно, какая группа самая сильная. Точнее, непонятно, какая группа станет самой сильной через месяц, через два, через год, через пять. А встраиваться в систему ненадолго, не то, что нельзя, можно, но тогда надо быть виртуозом. Надо встроиться в одну систему и тут же понимать, в какую следующую надо встроиться. Это очень непросто. Знаете, у нас же даже финансовых групп нет такой мощности, которые гарантированно хранили бы свою позицию. Мы с вами говорили об этом. У нас каждому бизнесмену он может пойти с вопросом, где ты взял деньги, после чего бизнесмен закончится. Да? Вот где собака-то порылась. В этом сложность. То есть, технологии десятилетней давности, я могу сказать, 10 лет назад было все понятно. Нужно либо через политическую деятельность, да, либо через бизнес, в смысле, получив высшее образование, например, финансовое. У меня приятель со мной вместе философский закончил, потом закончил финансовый, понимая, что это более перспективно. Да? Встроиться либо в бизнес, либо в политику, и потом в ней продвигаться. Поэтому любую флюктуацию используя для дальнейшего продвижения. Но сейчас флюктуации пошли косяком. И одна гасит другую. Попробуй пойми, как здесь конкретно устроиться. Формальная схема именно эта. Да? Образование, связи, через связи продвижение. Ничего тут не меняется. И, честно говоря, в России последние 300 лет в этом смысле ничего не меняется. Да? Но кому? Люди, которые были приближены к царскому трону. Они же при Владимире Ленине уже не могли играть никакой существенной роли. Да? Вот кому примыкать? Очень сложное сейчас время в России. Да? Там хотя бы был финансовый капитал относительно независимый от государства, его погубил, собственно, октябрь 17-го, то есть превращение революции политической в социальную, да, когда все отняли. А сейчас-то вообще непонятно. Да, у нас нет групп финансовых, которые были бы абсолютно независимыми и могли бы как-то всерьез влиять на политический процесс. Слышал я об огромной роли Ковальчуков, но я бы сказал так, она сильно преувеличена. Не потому, что Ковальчуки не играют никакой роли, они играют немалую роль, но она не является определяющей. Потому что и главное орудие – это связи. А если связи будут с другими людьми, что тогда делать будем? Ну, с другим надо договариваться будет. Вот Борис Николаевичем, там, не знаю, летом 99-го имело смысл договариваться?
Имело, конечно.
Да, а зимой? Уже нет. Этого предположить не мог почти никто. Не могу сказать, что никто. Понятно, что по Москве слухи ходили. А я не поверил, я вам скажу. Мне говорили люди гораздо более информированные, чем я. Влиятельные. Но я представить себе не мог ушедшего Бориса Николаевича. Вот просто по определению. Чтобы этот человек мог встать со стула и не унести стул с собой. Мне потом старшие товарищи объяснили, что это не тот Ельцин. Ты просто не понял. Да, это уже другой человек. Поэтому ты неправильно рассчитал.
А в каком плане?
Болезнь.
А, ну, то есть здоровье. Все-таки реально.
Психологически он уже был человеком потухающим. Не смертельно больным, он еще долго прожил. Но таким вот, ну и черт с ней, с вашей политикой, идите вы все лесом.
Выскажу собственное наблюдение, просто я уже тогда жил как бы в нормальном таком понимании. Соглашусь с вами, потому что было видно, как он где-то через год-полтора после того, как оставил пост, стал бодрячком.
Да, помолодел.
Он помолодел. Перед смертью, буквально за несколько месяцев, в 2004 году, да, по-моему, или когда он там умирал, за несколько месяцев у него брали интервью, и он прям такой свеженький, сидит, как будто вот он только-только за бронячком.
Да, а перед отставкой он был очень плох.
Да.
Был очень плох. Да, и поэтому я не учел этого обстоятельства. И сейчас, конечно, что-то кто-то будет говорить, но попробуй понять. Это при том, что все-таки я не из лесу вышел, да? На этой системе годами работал. Могу сказать, но и мне трудно понять, как оно сдвинется конкретно. В целом вектор понятен. Да? У нас одна задача, одна проблема в российской элите – как приватизировать собственную позицию. Да? Мы ведь вернулись к ситуации Михаила Сергеевича Горбачева, когда значительная часть богатства – государства. А дальше что? Что дальше будет? Мы можем гарантировать, что… Понятно, что это не устраивает тех, кто этими богатствами распоряжается. Они хотят, чтобы они были их. Но при этом откровенная приватизация тоже не пойдет, и общество не поймет. Причем я не говорю о рядовых гражданах, я говорю о тех, кому не достанется результатов приватизации. Для тех же тоже богатых и влиятельных, которые будут считать себя обиженными. Да? Поэтому предположить точно, что будет, я много слышу прогнозов о том, что будет через год, через два, от очень многих как бы умных людей и действительно умных людей, и все эти люди информированные. Но мне кажется, что все прогнозы, включая те, которые делают сами акторы процесса, да? То есть те, кто делает этот процесс, они не точны, потому что даже акторы в какой-то момент вынуждены будут менять по ходу пьесы текст. Вот что интересно.
Ну, то есть, получается, Дмитрий Анатольевич, никаких долгосрочных сейчас вложений сделать нельзя. Я имею в виду, вот предположить стратегию движения нельзя, потому что…
Нет, вот стратегию можно, тактику нельзя. Стратегия все равно все та же. Ты должен иметь либо политический капитал, либо финансовый, который в крайнем случае ты обменяешь на что-то, если ты не сможешь им воспользоваться.
Ну, не закапывать
эти деньги. Но тактика. Что будет капитал? Что из этого протухнет, а что нет?
Да? Но не закапывать эти деньги в золото и в погребочек.
Не, ну, может быть, и в золото в какой-то момент, потому что если вообще все пропадет другое, то чего, хоть такой способ хранения, да? Золото – это же форма хранения.
Ну, я об этом говорю, ну…
Просто понимаете, люди, которые будут принимать решения, они если в золото все закопают, то это же поезда нужны. Это же не наши с вами копейки, да? Очень богатые люди. Да, сейчас золото, кстати, в России подорожало опять.
Ну, во всем мире подорожало.
Да. Ну, у нас не всегда совпадает с мировым трендом. Но даже у нас подорожало, я вот сегодня смотрел. Да? То есть, настолько существенно, что это видно. Но дальше что? Ну, вот вы набрали много-много золота. Потом к вам пришел чисто конкретный пацан, который плохо умеет читать и писать. Дал вам между глаз. И что будет? Золото у вас останется. Причем этот пацан может работать в вашей собственной охране. У нас невозможен капитал без политической поддержки. То есть, если за тобой не стоит сила, то один капитал силу у нас не создает. Это должно пройти очень много времени. Социальная, экономическая система должна очень крепко уложиться и зацементироваться, чтобы капитал стал априори сильнее власти. Он при Ельцине стал сильнее, потому что Ельцин этого хотел. Сам по себе он таким не будет. Поэтому стратегия – это понятно. Коли идеала нету, копите капитал. Да, как в известной «Пейте, пели». А вот тактика. Как его скопишь в сегодняшних условиях? Когда непонятно, кто бывший, кто будущий.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Очень интересный ответ. Ну что, будем дальше смотреть.
А куда мы денемся? Счастье самоубийцам мы им не дадим. Пусть нас терпят, пока мы живы. А поэтому, да, будем смотреть. И даже, я думаю, очень мало, очень мизерно, но влиять хотя бы нашими разговорами. Вы понимаете, самое страшное оружие – это здравый смысл. Вот в нашей стране, не во всем мире, хотя на Западе сейчас это тоже тот же процесс, даже в более сильной степени, чем у нас, это мифологизация общества. Мы все время живем мифами, да? о сундукеях и фарисеях, которые воюют друг с другом, о Иране, который завтра с утра завоюет Израиль. И тогда и их много. Каждый конкретный миф не хуже, не лучше остальных. Я не к тому, что вот я критикую конкретно вот те, которые я назвал. Да. Но мы живем мифами. Человеку хочется знать все, поэтому он не знает почти ничего. Единственный выход для обычного человека, я не беру там специалистов, экспертов, это именно апеллировать к здравому смыслу. Вы много, кстати, по дороге потеряете, потому что все в мире объяснить здравым смыслом невозможно. Но зато то, что вы сможете объяснить, от вас уже не убежит, в отличие от мифа, который сегодня один, а завтра другой. Да? Вот это, к сожалению, люди не то что забывают, им просто этого не хочется. Мифы чем хороши? Они красивые. И они создают ощущение сопричастности. Вот какой я великий, я знаю великую тайну мира. Да? Самая страшная тайна Атлантиды, как известно, в том, что у Атлантиды нет тайны. Да? То есть, что в действительности все довольно естественно, но нам так думать не хочется, нам так неинтересно. Вот где проблема-то. Да? Здравый смысл – это такая кислота, которая разъедает любой миф. Но людям не хочется терять мифы. В них удобно, как в старом кресле. Но после того, как ты сел в это старое кресло, не надо объявлять, что ты сел за руль автомобиля. У нас очень многие думают, что вот их сейчас этими мифами наполнят, они будут им их использовать, и будешь ты царицей мира, да? Не будешь. Ты как был частью общества, причем далеко не главной, так и останешься. Но зато ты будешь счастлив, потому что ты будешь думать, что ты знаешь то, что не знает никто. То есть для здоровья полезно иметь мифы. Да? От рака точно не помрешь. Да? У тебя не будет стресса. Все классно. Но если ты хочешь реально действовать в обществе, то нельзя использовать мифы, потому что использовать мифы при действии в обществе – это как бежать с завязанными глазами. Счастье многой части населения России состоит в том, что им только кажется, что они куда-то бегут, поэтому они еще не разбили себе лицо. Да? А если бы они реально побежали с этим, как было в 91-м, как было в 93-м, если бы наши люди сами себе жизнь не сломали, никакой бы страшный Запад его не сломал.
Согласен.
Но нам очень хотелось нового демократического мифа вместо старого коммунистического. Да. Ну и как?
При этом забывая, что... Ну, тут я уж как социалист скажу. Забывая, что как раз коммунистическая демократия, она самая демократичная из всех выдуманных.
Ну, тут мы с вами поспорим, потому что я вообще не вижу демократичной демократии, потому что главная проблема – это проблема компетенции. Правом нужно иметь возможность воспользоваться и уметь воспользоваться, а вот с этим есть большие сложности.
Я имею в виду о структуре, не о том, что было в реальности.
А нет, а я даже о структуре.
О структуре Демоса Кратоса.
Структурой надо пользоваться. Если ты не умеешь водить машину, какой смысл, на Мерседес ты сел или на велосипед?
Ну да.
Вот где проблема. Вся коммунистическая теория, а я все-таки Советский Союз был, и, понятно, марксизм у нас учили круто. Я вам скажу, вся социалистическая теория построена на допущении, что человек есть ангел.
Кто?
Ангел.
Да, да.
А человек не
создаем ангел. Другого человека, да.
Нет, это создаем. Мы его даже и не создали, но это хотя бы создаем. А в основе лежит вообще идея о человеке ангеле, да? О рае на земле. А с этим-то не очень. Ну, не получается. Ну, какой есть, такой есть. Вот понимаете, теории социализма, особенно раннего социализма, я даже не о Марксе говорю, они построены именно не вокруг реальности, а вокруг мечты. Мечтать надо обязательно. Да? Но мечтая, нужно все-таки не забывать, что мечта и реальность не совпадают. Человек, к сожалению, сложнее, чем ангел, которого за что-то сослали на землю. Да? И в нем много разного. И поэтому не получился коммунизм советский. Уже не получился, несмотря на огромные победы, на гигантские успехи. Да? И поэтому не получится... коммунизм сейчас. Я знаю многих и умных, и талантливых людей, которые мечтают о новом коммунизме, причем не через 300 лет, а вот, что говоря, завтра с утра. Я уверяю вас, что ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что главное – это человек. Вот сны Веры Павловны же лежат в основе современных коммунистических взглядов, даже не «Капитал» Маркса. Но хорошо писать про сны, да? А как их реализовывать? И это большая проблема. И левое движение, если оно честное, оно полезно, да? Ну, в смысле, если люди не врут просто для того, чтобы получить больше голосов и мягкое кресло в Думе, а действительно говорят то, что это полезно. Но не надо надеяться, что они изменят мир. Вот коммунизм марксистский, он, помните, как Маркс писал, все философы объясняли мне, наша задача – изменить его. Вот не получится, потому что есть основания, есть базовые законы, их отменить нельзя. Коммунисты, в том числе и советские, исходили из того, что даже закон природы можно отменить. Они верили в это в 20-е годы, если вы помните их, естественно, научные исследования тогдашние, ну, в кавычках, естественно, в кавычках научные, естественно, это они были, то это очень страшно. Именно потому, что казалось, что раз мы царя скросили, то мы и закон природы отменим. Вот не отменим, а поэтому не получится коммунизма, к сожалению. Да? Может быть, мне тоже хотелось бы жить при коммунизме, но не получится. Потому что человек останется человеком. И наша задача не построить идеальное общество, а построить общество, в котором такой человек, как есть, мог бы принести максимально пользу себе и окружающим. А вот с этим у нас сложно, потому что это делать надо. Делать никто не хочет, все хотят великие теории задвигать. И вот это плохо, да? Что все время у нас пророки и мессии. Вот мессии много, с инженерами явная нехватка.
Ну, так это проще.
Проще,
это
ну, где же
всех-то? Инженеры-то работать
надо. О, да, а пророчествовать хорошо, особенно если ты не веришь в то, что говоришь. Если веришь, тогда плохо, тогда тяжело и больно, и тебя лично плохо кончится. А если не веришь, неси, что хочешь. Сколько мы таких пророков с вами знаем? Не будем никого называть, чтобы не обидеть.
Угу. Ну, знаем.
Знаем.
Да каждый найдет, мне кажется, таких пророков.
В своей жизни, конечно.
Обязательно.